Категория программы 16+. Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. Мир всем, кто слушает православную программу «Ключ разумения». Микрофон Александр Елопов. Знаете, сегодня такой хороший день, солнечный, теплый, после дней серых, прохладных, дождливых. Мне сегодня несколько раз вспоминалось стихотворение одного замечательного русского поэта Арсения Тарковского. Вы наверняка знаете эти строки, знаете, ну, наверное, прежде всего, как песню, которую когда-то исполняла София Ротару. Помните? «Вот лето прошло, словно и не бывало, на пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне, как лист пятипалый, прямо в руки легло, только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало, все горело светло, только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала, мне и правду везло, только этого мало. Листьев не обожгло, веток не обломало, день промыт, как стекло, только этого мало». На самом деле это очень глубокое стихотворение. Знаете вы или нет, но Арсений Тарковский был человеком верующим и начитанным в богословской, философской литературе. Он относился к тем людям, для которых целого мира мало, если в жизни нет Бога. Что касается нынешней передачи, хочу представить ее гостя. В гостях у нашей программы сегодня находится протоиерей Александр Лопушанский, который является настоятелем Гомельского храма в честь священномученика Алексия, пресвитера Лечицкого. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Те из вас, радиослушатели, кто уже знаком с нашей программой, наверное, помнят беседу с отцом Александром, где я в том числе представил его как члена комиссии по канонизациям Белорусской Православной Церкви. То есть вы, отец Александр, имеете прямое отношение к прославлению святых, которое совершается в наши дни.
Ну, в какой-то мере, да.
В календаре, православном календаре, чьи страницы несколько минут назад мы вместе с радиослушателями перевернули, говорилось, вспоминалось и о преподобном Сергии Радонежском. Было сказано, что Сергий Радонежский – один из самых великих святых Русской Православной Церкви. Вот удивительно, человек не оставил после себя каких-нибудь книжных трудов. Он не был видным богословом, он не занимал пост епископа. Но, тем не менее, на протяжении многих веков верующие люди действительно выделяют среди множества святых преподобного Сергия Радонежского. Вот вы, как историк церкви, как человек, который причастен к канонизациям святых, вы чем объясняете такую популярность преподобного Сергия?
Безусловно, личность преподобного Сергия, она более чем даже значима для русской церкви, ну, не только для русской церкви, вообще в целом даже для русской государственности. Да, он не был, собственно говоря, епископом, он не был церковным писателем. Да, после него не осталось эпистолярного наследия, но при этом он основал нечто гораздо большее. Он, в первую очередь, вернул дух истинного христианства, дух евангельский, потому что, на самом деле, в той или иной степени является реформатором монастырской жизни вот 14-го столетия, когда он возвращает монастыри к первохристианским основам, когда монастыри превращает уже из таких вот отдельно стоящих келий, когда каждый монах жил, собственно говоря, сам по себе. Преподобный Сергий монастырь свой трансформирует в такое вот общежительное место, где монахи живут вместе, как уже одна большая дружная семья, христианская семья. И дальше это распространилось и на другие монастыри. И сегодня как раз-таки в нашей церкви это является основой монастырской жизни. Но это влияло не только на монашескую жизнь, на самом деле. Преподобный Сергий вот этот евангельский дух, дух единения, дух любви привнес и в светские структуры, безусловно. И главный образ его жизни, да, это образ Пресвятой Троицы. И дальше мы знаем, что один из его учеников, преподобный Андрей Рублев, пишет эту замечательную икону, и лавра, которую основал преподобный Сергий, носит имя Святой Троицы, как раз и был образцом того, что и русское государство, древнерусское государство, тоже должно явить в себе такое же единение и любовь, которая есть во Святой Троице. На самом деле он заложил такую очень важную духовную мысль, которая определила во многом развитие тогдашней Руси. И, конечно, очень печально, что сегодня мы реже обращаемся к этим древним образцам, которые нам преподнес преподобный Сергий.
Преподобный Сергий лично мне очень нравится своей скромностью, нравится своим непоказным смирением. Житие рассказывает о нем, что он никак не выделялся из братьев монастыря, который он сам основал и который он возглавил. Известная история про крестьянина, который хотел увидеть игумена Сергия, приехал в монастырь, искал его среди прочих братьев и никак не мог поверить, что вот этот монах, который стоит перед ним в худой грязной рясе, монах, который при нем занимался каким-то физическим трудом, что он и есть тот всем известный игумен Сергий.
Да, и не только этот пример, таких примеров на самом деле очень много. Во-первых, когда митрополит Алексий находился при смерти, он хотел себе в преемнике как раз и поставить Сергия. Сергий отказался. Дальше мы знаем, что Сергий никогда не ездил ни на каких повозках, он ходил как монах, и как подобало монахам того времени, исключительно пешком. И когда он мирил русских князей, он опять же ходил по русским княжествам пешком. Ну и пример, опять же, как когда он даже своему же подчиненному монаху за мешок сухарей тоже соорудил там один из предметов мебели в его келье. Ну, еще до того, как монастырь стал общежительным. Он служил всем. Его образ – образ служения, но ни в коем случае не образ начальствующего.
Да, про таких настоятелей монастырей, как Сергий, монахи порой говорят, я хоть не монах, но знаю, слышал такие обороты речи, что он для братьев выступает не столько как отец, столько как мать, любящая мать. Уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Гомель Плюс» звучит программа «Ключ разумения». Если вы захотите присоединиться к моей беседе с отцом Александром Лопушанским, вы можете свои вопросы, замечания, комментарии присылать нам на Viber. Код 29, номер 34, 11, 34, 8. Мы сегодня собираемся говорить не только о преподобном Сергии Радонежском. Ждем ваших вопросов. Может быть, и вы направите ход нашей беседы.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня священник Александр Лопушанский, настоятель храма в честь священномученика Алексия, пресвитера Лельчицкого. И с начала нашей беседы мы с отцом Александром говорим о преподобном Сергии Радонежском, одном из величайших святых Русской Православной Церкви. Знаете, отец Александр, кто-то из наших радиослушателей, а я думаю, они у нас есть, их много, он мог бы отреагировать на нашу беседу таким замечанием, что Сергий Радонежский, русский православный святой, где-то там, вдалеке на востоке в России жил, вы, отец Александр, упомянули русское государство, мы живем в Беларуси, кто-то живет в Украине. Какое отношение имеет русский православный святой Сергий Радонежский к Беларуси, к Гомелю конкретно? Какое?
Да, на самом деле, святые не имеют, скажем так, границ и национальности, как и церковь. Да? Христиане, мы все христиане, мы дети Бога, и для нас любой святой является образцом. То есть не бывает такого специфически русского святого или специфически белорусского святого, который почитался бы только в какой-то, может быть, сугубо определенной местности и нес сугубо какое-то национальное служение. Нет, святые несли, конечно же, служение гораздо более широкое, чем просто национальное. Да, христианство гораздо шире, чем любые границы любого государства, любых наций. Безусловно, образом преподобного Сергия воодушевлялись очень многие. Да, и в том числе и наши с вами земляки. Ну, начнем с того, что у нас в Гомеле есть, допустим, храм преподобного Сергия Радонежского. Да, замечательный, красивый храм, находящийся в Мельче. Да, все знают этот пригород Гомеля. Ну, а еще у нас есть замечательный монастырь, Свято-Никольский мужской монастырь. Вот мало кто знает, что когда в 90-е годы этот монастырь основывался, он был основан как раз по уставу Троицы Сергиевой Лавры. А более того, наш первый епископ, возрожденный уже Гомельской епархии, архиепископ Аристарх Станкевич, был в свое время архимандритом как раз Троицы Сергиевой Лавры и нес там послушание Ризничева. И прибыв в Гомель вместе со своим другом и помощником, отцом Антонием, который впоследствии стал первым настоятелем Никольского монастыря, он основал эту обитель. А еще вот владыка Аристарх наш отличался удивительным таким научным можно сказать, даже даром. Да? Он был, кстати, нами, может быть, где-то он недооценен, как церковный ученый, а ведь на самом деле у него есть замечательные труды касательно... Да, и одна из богословских статей, которую писал Владыка Аристарх в конце 80-х годов, еще будучи в Лавре, как раз-таки и называлась «Троица Сергиева Лавра и русская культура». Кому интересна эта статья, она сегодня размещена в свободном доступе на сайте Гомельской епархии. И каждый может, конечно, ознакомиться. Вот, и можно понять вот даже, насколько Владыка был проникнут духом вот этой великой, на самом деле, обители.
Если уж мы заговорили о Свято-Никольском мужском монастыре города Гомеля, я вспомнил давний рассказ архимандрита Савы Мажука о том, как он в начале 90-х годов, будучи еще старшеклассником, однажды летом зашел в библиотеку, спасаясь от летней жары в прохладе Гомельской областной библиотеки, нашел там книгу Бориса Зайцева, был такой замечательный русский писатель первой половины 20 века, книгу, которая была посвящена как раз преподобному Сергию Радонежскому. Такое литературное, не церковным языком написанное изложение его жизни. И эта книга настолько впечатлила будущего Саву Мажука, что он стал на тот путь, который в конце концов сделал его и монахом, и архимандритом, и достаточно известным церковным публицистом, и богословом. Можно сказать, что через несколько веков после своей кончины преподобный Сергий Радонежский дотянулся до Димы Мажука и поставил его на путь монашеского служения. Еще хочу такой любопытный факт сообщить. Для меня самого в свое время это было откровением узнать больше 10 лет назад, что, оказывается, преподобного Сергия Радонежского почитают не только православные христиане. Он, например, включен в так называемый «Римский мартиролог». Это собрание святых католической церкви, то есть католики и западного, и восточного обряда, они могут к нему обращаться в своих молитвах. Я еще читал о том, что и англикане... Англиканство – это одно из давних направлений протестантизма. Также почитают Сергия Радонежского как человека святой жизни, как человека, который шел путем богоуподобления, того бесконечного совершенствования, которому нас всех призвал Господь Иисус Христос. Я это привожу в качестве примера того, какой большой притягательной силой на самом деле обладает образ Сергия Радонежского.
Да, и в свое время я тоже в какой-то мере, если так в кавычках сказать, попался, да, на чтение христианской литературы как раз через прочтение жития преподобного Сергия. Mm-hmm. Если не ошибаюсь, это была Лидия Чарская, как раз такой детский вариант его жизнеописания, достаточно пространная книга, но в свое время она меня тоже поразила. Очень красочно, ярко описана его эпоха и описан сам облик преподобного mm-hmm. Сергия. И описан так, что даже хочется подражать. Mm-hmm.
Отец Александр, и во время зачитывания краткого содержания православного календаря, когда речь шла о Сергии Радонежском, упоминалось, что в жизни этого человека происходили чудеса, как мы называем это христиане, чудеса. Вот хотелось бы нашу дальнейшую беседу посвятить объяснению того, что такое чудо для христианина. Христиане говорят о чудесах, о которых пишет Библия, о чудесах, которые происходили в жизни святых, о чудесах, которые происходят порой в жизни людей, которые не канонизированы, но они про эти чудеса говорят. Для людей нецерковных, малоцерковных, людей, критически настроенных к христианству, рассказ о чудесах – это один из тех барьеров, которые им приходится преодолевать, пытаясь понять христианство. Вот некоторые люди, которые считают себя взрослыми, серьезными, образованными, они могли бы сказать, что вот рассказ пошел о чудесах, вы нам уже рассказываете сказку. Как серьезно можно относиться к тому, что чудеса существуют, они происходят? Давайте уточним значение этого слова. Что мы, христиане, имеем в виду, когда говорим о чудесах?
Да, безусловно, это некое сверхъестественное действие Божие. Да, на самом деле чудеса есть, безусловно, они есть. И я сам был свидетелем некоторым таким необычным явлением. Но, с другой стороны, мы должны признать факт того, что чудес на самом деле немного. То есть, в любом случае, чудеса, они служат... для какой-то определенной цели. Когда их бывает очень-очень много, они становятся данностью, становятся даже, можно сказать, как делом какой-то привычки. Ну, а потом, может быть, эта привычка найдет какое-то еще и объяснение. Поэтому чудес немного. Даже тоже Евангелие, если мы будем внимательно читать, мы увидим, что в Евангелии тоже, по сути, Господь наш творит чудеса, но их тоже не так много, как, может быть, нам хотелось бы. Или если бы эту книгу писал, может быть, человек, который был крайне заинтересован в чудесах и показать, вот, насколько сверхъестественно жил Спаситель, он бы, наверное, туда бы еще больше навставлял чудес, но их на самом деле не так много, и в этом есть определенная цель. Вы знаете, вот, во-первых, вот, может быть, даже в какой-то мере объяснение, почему их немного. Вы знаете, хорошее объяснение можно найти в книге Федора Михайловича Достоевского, да, «Братья Карамазовы», где помещена вот эта замечательная повесть о великом инквизиторе. И вот один из вопросов, который поднимает Достоевский в этой повести, это как раз вопрос о чудесах, что Господь не хотел вот так силой чудес пленить людей, сердца людей, для того, чтобы люди захотели следовать за Богом добровольно. Да, и хотя бы тот факт, да, когда его просили сойти с креста, Господь этого не сделал.
То есть Бог оставляет человеку свободу, не прижимает нас чудесами, не распинает нас чудесами, дает возможность человеку и поверить, а может быть усомниться, может быть сказать, я ничего там не вижу, я ничего там не слышу, и продолжать поиск Бога.
Да.
Уважаемые радиослушатели, в моей беседе с отцом Александром сейчас наступит очередная пауза, а у вас будет время для того, чтобы, собравшись с мыслями, задать нам вопросы, сделать какие-то комментарии к тому, о чем мы сегодня с отцом Александром говорим. Пишите нам на Viber, код 29, номер 34, 11, 34, 8. Радио
Гомель Плюс. Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у программы «Ключ разумения» сегодня протоиерей Александр Лопушанский. С отцом Александром мы говорили о преподобном Сергии Радонежском, а затем разговор плавно перекинулся на тему чудес. Если вас, уважаемые радиослушатели, эта тема тоже интересует, можете присылать свои вопросы, замечания, предложения, а можете предложить нам и другие темы по телефону. Пишите на Viber, код 29, номер 34, 11, 34, 8. Знаете, отец Александр, пока я слушал эту песню вместе с вами, пока ожидал начала очередного тура нашей беседы, вспомнил один анекдот, который я впервые услышал 20 лет назад, когда к нам в Гомель приезжал с лекциями достаточно известный московский священник, миссионер, отец Олег Стеняев. Вот он рассказал анекдот. Вообще, больше анекдотов о священниках и монахах, чем знают сами священники и монахи, никто не знает, не надейтесь. Так вот, анекдот о том, как спорили двое. Атеист и наш единоверец, православный христианин. И атеист говорит: «Ладно, давай Библию в сторону, отложим в сторону. Мало ли что можно в книжке намолоть. Вот ты сам чудеса видел?» «Видел». «Ну, какие, например?» «А вот у нас месяц назад диакон с колокольни свалился. Вот о плитку стукнулся, встал и ни одной царапины. Разве это не чудо?» «Нет, это не чудо, это случайность». «Какая случайность? А он через две недели опять оттуда с колокольни пикировал. Ямка в тротуаре от головы осталась, вон, посмотри. А сам диакон жив, ведь чудо же». «Нет, это не чудо, это совпадение». «Да какое совпадение? Брось ты, он же буквально вчера опять с колокольни солдатиком падал. Вон свидетели стоят, спроси. Вот этот парень даже успел видео снять. А гляди, и сам отец диакон идет. Можешь у него спросить. Потрогай его. Неужели ты скажешь, то, что произошло, не чудо?» «Нет, это не чудо». «Так что же это такое?» «Привычка». Я, когда этот анекдот впервые услышал, я подумал, что он критически заострен против атеистов, которые напрочь с порога отвергают чудеса. Мол, не показывайте. Даже если ученые говорят о том, что наука не может объяснить это явление, и значит, это явление может в интерпретации верующих быть чудом Божьим, некоторые атеисты продолжают упорствовать и говорят: «Нет, нет, нет, не чудо». А потом я подумал, отец Александр, что этот анекдот в не в меньшей степени заострен против легковерия, которому склонны, по крайней мере, некоторые верующие, они слишком легко все необычное, все выходящее из ряда вон могут назвать чудом. Между тем, грань между естественным и сверхъестественным в мире, который создал Бог, в мире, которому Он дал свод законов, она достаточно подвижна. Ведь, в конце концов, когда-то люди рассматривали как чудо, как прямую манифестацию Божьей воли, допустим, северное сияние или гром и молнию. Но с тех пор эти явления получили научное объяснение, и мы теперь не ссылаемся на них, как на чудо Божье. Так может быть, и с теми чудесами, которые происходили и происходят в жизни современных христиан, которым наука пока не подобралась, тоже можно найти к этим чудесам вот такое вот естественное объяснение? Как вы думаете?
Я думаю, что на самом деле вопрос это достаточно сложен. И вот то, что мы сегодня считаем чудом, через 50 лет перестанет быть чудом. Такое, к сожалению, бывает. А может, не к сожалению. Да, это говорит о том, что мы не всегда адекватно оцениваем, да, вокруг себя какую-то обстановку и происходящее. Вы знаете, чудес гораздо больше, на самом деле, чем нам порой даже кажется. Вот. Единственное, что я бы сказал, что чудеса, они, ну, всегда имеют определенную, конечно же, цель. И на определенном этапе жизни человека они нужны, как и становление его как личности верующей, но в какой-то момент верующий человек должен вырасти из рамок чуда. Сейчас поясню. Вот многие мои знакомые, когда приходили к вере, в том числе и я, мы вот говорили о каких-то очень важных, каких-то интересных вещах, которые происходят в христианском мире. Потом позже находились люди, которые начинали говорить, что, вы знаете, или, ну, это может быть на самом деле не чудо. А когда ты начинал разбираться более подробно во всей этой происходящей ситуации, то ты тоже понимал, что, возможно, этому есть какое-то объяснение. Но для некоторых верующих это является краеугольным камнем. Для меня это не было проблемой. То есть я уже достаточно состоялся как верующий человек, как христианин. И для меня нет проблемы в том, что кто-то разоблачит какое-то чудо, которое происходило и когда-то толкало меня, возможно, на какие-то великие подвиги. Для меня это не будет проблемой. А вот если для верующего человека какое-то разоблачение определенного чуда является проблемой и шатает его основы веры, тогда я бы сказал, что человек еще недостаточно окреп в вере. Вы знаете, когда-то вот Христос ведь тоже говорил. Вы знаете, когда он приводит притчу о богаче и Лазаре, то вы помните, что богач просит Христа, чтобы кто-нибудь, да, чтобы он сказал, да, нет, отче Аврааме, если кто просит, чтобы кто-то из мертвых пришел и сказал о том, что вот нельзя так плохо жить, в конце концов, мертвый воскрес, и тогда люди, конечно, поверят. Христос ему отвечает, словами этой притчи, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Вы знаете, вот вы рассказали анекдот, но вот в тему одной из ситуаций в моей приходской практике на старом моем приходе, на котором я служил 10 лет тому назад, была некая подобная ситуация, когда один из местных жителей того населенного пункта, где я служил, однажды упал с высокого этажа. Причем человек был ужасной нравственности, жил крайне плохо, пил и страшно матерился. Ну и однажды вот не посчастливилось, он упал. Потом позже его врачи, конечно же, собрали, все по косточкам, его привели в нормальное состояние. Он пришел в себя и начал рассказывать о том, что он видел. Описал необычайные вещи. Он говорил, что я вот был над вашими головами, подробно рассказал ход чуть ли не операции, которая происходила над ним. Описал, кто был в этой скорой помощи и так далее, и так далее. Вот не чудо ли это? Да. Потом вернулся в свое тело. Он видел себя со стороны. Он видел все вокруг происходящее со стороны. Но когда пришел в себя, что произошло в его жизни? А ровным счетом ничего. Человек ни на грамм не изменил свою жизнь. Он продолжил так же пить, продолжил так же материться и умер таким же безбожником. Вот для меня это такой наглядный пример. Мне кажется, что вот, ну, я бы, наверное, упал, так я бы, если бы я такое увидел, ого-го, как бы я изменил свою жизнь. А вот для некоторых людей, оказывается, это не является толчком. Господь ему что-то показал, но этот человек это совершенно не воспринял. А в нашей жизни, если мы будем смотреть гораздо шире, мы видим очень много чудес даже на каком-то бытовом уровне. Да? Что-то происходит, какие-то... Вот помолился человек, и у него удались его дела. Не чудо ли это? Или помолился и успешно прошла операция. Не чудо ли это? Таких чудес много.
Да, уважаемые радиослушатели, может быть, такие чудеса происходят и в вашей жизни, или происходили в вашей жизни? Если у кого-то будет рассказ об этом, пожалуйста, мы согласны его выслушать. Ну, пишите нам на Viber, пишите по номеру 29-34-11-34-8. Программа «Ключ разумения» постепенно подходит к концу. У нас остается последняя часть, и ваш рассказ может быть включен в эту последнюю часть. Или вопрос, который вы в связи с этим рассказом нам зададите.
«Ключ разумения».
Программа «Ключ разумения» постепенно подходит к концу. Уважаемые радиослушатели, мы все еще ждем ваши вопросы, ваши замечания. Ждем ваши сообщения на Viber, код 29, номер 34-11-34-8. Я в начале передачи говорил, и сейчас повторю, что касается предыдущих выпусков «Ключа разумения», то аудиозаписи этих выпусков вы можете найти на сайте телерадиокомпании «Гомель». Зайдите в раздел «Подкасты», полистайте, посмотрите, и там найдете наши предыдущие выпуски. Еще хочу сделать такое небольшое объявление. В конце концов, знакомиться с православно-христианской тематикой, с историей, теорией, практикой православной церкви, православными традициями нашего народа можно не только благодаря программе «Ключ разумения», которую вы сейчас слушаете. Вот, например, в нашем городе возобновляет работу лекторий, открытый лекторий, который называется «Христианская культура и современность». Он работает на базе духовно-просветительского центра прихода храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. У меня в руках объявление о работе этого лектория. Работает он по воскресеньям, начало лекции каждый раз в 18:00. Работает, повторяю, на базе храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Этот храм у нас находится по адресу улица Якубова, 1Б. На втором этаже будут проходить лекции. И вот, например, в ближайшее воскресенье, 9 октября, лекцию почитает священник Иоанн Заяц. Лекция по теме «Литургический алфавит. Практические ключи к пониманию богослужения». А в следующее воскресенье, 16 октября, протоиерей Вадим Качан почитает лекцию на тему «Молитва Отче наш, как краткий катехизис». Ну, то, что я говорю лекция, это не значит, что говорит лишь один человек, и ему нельзя задавать вопросы. Можно задавать вопросы. Православная церковь – это то место, где можно задавать вопросы. Это приветствуется. Это приветствуется. Веровать надо с рассуждением, как говорили святые отцы православной церкви. Мы сегодня обсуждаем тему чуда, и вот отец Александр, я предложили мы радиослушателям вспомнить какие-нибудь истории своей жизни, которые бы вызывали слово «чудо» в памяти. Знаете, отец Александр, я одну такую историю вспоминаю, хотя, честно говоря, я всегда стесняюсь о таких вещах рассказывать, но эта история все время меня поразила. Буквально год назад, в прошлом 2021 году, произошло следующее событие. Я перед этим целый год думал, все собирался, что мне надо найти и прочитать книгу Олеся Адамовича, Владимира Колесника, Янки Брыляк, книга, которая называется «Язва огненной вёски». Это книга воспоминаний людей, которые пережили немецкие карательные экспедиции. Людей, которых сжигали, но не дожгли. Людей, которых стреляли, но не достреляли. И они выползли для того, чтобы жить и рассказывать дальше об этом ужасе, который был в их жизни. Я все собирался пойти в библиотеку, поискать эту книгу, но все мне было как-то недосуг. В конце концов, я продолжал работу в университете. Да, были лекции, надо было что-то писать, дописывать учебное пособие по философии и прочее. И вдруг мне звонят из храма всех скорбящих радость и говорят: «Вам пришла посылка». Я отправляюсь в храм за этой посылкой, и почему-то у меня еще на подходе к храму появилось такое ясное чувство, вот мысль о том, что мне прислали. И когда я эту посылку открыл, она была не подписана, было непонятно, от кого пришла эта посылка. То в ней лежала книга «Язва огненной вёски», первое издание с пластинками, на которые были записаны голоса вот этих вот уцелевших свидетелей того ужаса. Знаете, эта история меня в свое время поразила. И опять же, эта история лишний раз мне засвидетельствовала, что чудеса, которые творит Бог, они всегда очень и очень деликатны. Это не какие-то спецэффекты, которыми Бог хотел бы нас забросать для того, чтобы мы ему сдались, легко сдались. Вот. Это то, что оставляет пространство веры, риска, сомнения, то пространство, в котором, наверное, и должна проходить жизнь христианина.
Да, Александр Петрович, чудеса деликатны и направлены каждому человеку отдельно, как знак, как некий дорожный знак, я бы даже сказал. Правильно ты идешь, неправильно ты идешь. Или в тот или иной момент тебя просто укрепить в вере Господа. Знаете, как говорил наш преснопамятный владыка Аристарх, часто упоминал это на своих проповедях, о том, что случайностей у христианина не бывает. Все, что в нашей жизни происходит, оно происходит не случайно. Происходит по действию промысла Божия. И вот, знаете, сегодня, например, тоже один из таких примеров, лично моих примеров. Однажды, да, вчера я сел вечером написать очередную статью, небольшой рассказик о жизни одного замечательного человека по имени Владислав. Удивительный человек, его знают многие наши священники. И вот однажды, да, я ее вечером, конечно, не успел окончить, я утром дописывал, и опять же, утром тоже не успел. А мне нужно позже ехать в храм для того, чтобы совершить там панихиду, для того, чтобы помолиться с людьми, которые туда пришли. И вот как только зажу в храм, гляжу, в иконной лавке лежит коробочка, на ней надпись «Отцу Александру освятить». Я открываю эту коробочку, и как раз лежит икона Владислава. Ну, скажу так, что эта икона достаточно редкая в православной церкви. Ну, я принял это как промысел. Вот, смотрите, я весь вечер, все утро размышлял о Владиславе. И тут я зашел в храм, и меня встречает икона Владислава. Потрясающе. Для меня, по крайней мере, это был некий знак. А таких знаков очень-очень много.
Александр, пришел вопрос от радиослушателя. Времени, правда, остается немного, но, надеюсь, мы этот вопрос ответим. Мы пока говорили о тех чудесах, с которыми сталкивались в своей жизни христиане. Вот нас спрашивают, Егор спрашивает, как относиться к чудесам в других религиях или даже от шаманок и бабок с учетом слов Христа о невозможности разделения царства князя Бесовского. То есть, да, как относиться к чудесам, которые происходят в жизни людей, не принадлежащих православной церкви. Некоторые из них католики, другие протестанты тоже рассказывают о чудесах. А есть чудеса, о которых рассказывают иудеи, индуисты, которые вообще не принадлежат к Церкви Христовой. Как к ним относиться, к этим рассказам и к этим чудесам?
На самом деле все очень тонко. Мы знаем не только о чудесах из Священного Писания, но и знаем еще и о лжечудесах. Да, тот же самый Антихрист будет творить лжечудеса, ложные чудеса, которые не будут к Богу приводить, а будут напротив от Бога отводить. А касательно проявления вот каких-то необычных вещей за рамками и за пределами христианской церкви, можно объяснять по-разному, ну, в том числе можно в какой-то мере объяснять, что а почему бы и нет? Может быть, Господь вот какому-то человеку, пускай представителю какой-то, может быть, другой религии, тоже что-то особенное показывает, что-то тоже показывает. Ведь Бог дух и дышит, где хочет. Поэтому самый главный, конечно, дар, как проповедует христианство, как говорит Священное Писание, это дар рассуждения. Святые отцы всегда на это настаивали, что любое чудо, оно тоже должно быть подвержено какой-то определенной степени критики и определенной степени исследования. Почему это происходит? Есть примеры, да, даже вот у нас в православии много икон, которые мироточат, много чудес, которые происходят, связаны с иконами. Ну, а есть и у каких-то совершенно жутких течений, таких как Богородичный центр или еще какие-то деструктивные организации, тоже нечто подобное. Однажды я прослеживал ту же историю одной такой псевдорелигиозной организации, где произошло такое массовое вот мироточение икон. Может быть, в кавычках, я не знаю, что это было. Но итог, что просто жуткий итог вообще жизни всех этих людей, кто участвовал в этом движении, да, ну, многие до психбольницы потом дошли. Поэтому христианство даже в рамках своей веры, да, мы относимся даже к каким-то необычным проявлениям тоже очень, порой даже скептически. В первую очередь, роль даже той же комиссии по канонизации – это даже в какой-то мере критика, да, те материалы, те письма, которые к нам приходят, те документы, которые приходят, приходится исследовать и критиковать даже, порой отвечать вот критично на это. Исследование – это важно.
То есть роль чудес в жизни человека, в жизни христианина не стоит абсолютизировать. Тут можно вспомнить, что, посылая своих учеников на проповедь, Господь Иисус Христос не говорил им, что совершайте чудеса, да побольше чудес. Нет, но Он повелел апостолам, а через апостола нам повелел, что пусть светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. То есть для христианина главное – это забота о своей добродетельной жизни, а приложатся ли к ней чудеса – это уже как Бог даст.
Да.
Да, уважаемые радиослушатели, программа «Ключ разумения», которую вел я, Александр Елопов, в гостях у которой сегодня был протоиерей Александр Лопушанский, подошла к концу. Отец Александр, по обычаю нашей программы хочу попросить вас, как священника, благословить тех, кто, надеюсь, нас сегодня внимательно и доброжелательно выслушал.
Боже, всем благословения на этот вечер и на предстоящую, ну, пускай и хоть середину недели, но все равно неделю. Бог вам помощь.
До свидания.
Ключ разумения.